Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 22 по Пятидесятнице. И мы продолжаем свое скитальческое жительство или жительствуем в скитальчестве по этой временной, скоро приходящей жизни. И только Святая Церковь является для нас надежным маяком, надежным убежищем, надежным учителем, помощником. И, как всегда, учит нас непреложным, важным истинам. И сегодня сам Господь Иисус Христос в евангельском чтении напомнил нам очень важные истины о жизни, смерти, посмертном воздаянии каждого из нас. Ибо это относится к каждому из нас. Все мы призваны в эту жизнь, и все мы уйдем из нее в свое время, и каждый из нас даст отчет своему праведному судьи, Господу Богу, Творцу, Создателю, Спасителю, Искупителю, за то, как он жил, как подвязался или не подвязался, что делал, что говорил, о чем мыслил, к чему стремился и почему пренебрег божественным призванием, или если и подчинился, то почему так плохо трудился на поприще Божьего призвания. Господь напомнил нам в беседе такой случай, который не является и притчей, хотя в заглавии служебной Евангелия называется «Рече Господь притчу сию». На самом деле, в тексте самого Евангелия мы не видим, что это притча, и вряд ли это могла быть притчей, в которой упоминаются конкретные имена и люди, такие как Лазарь и Авраам праведный, ибо нигде Господь в притчах не называл имена, а говорит просто именно притча, как сравнение, как образ. Это не образ, это реальный случай, и это в этом смысле уникальное место. Очень редко Господь говорил не притчами, вот, и это как раз такой случай. И так Господь нас поучает на этом случае, на этом примере. Некий человек был богат, одевался в порфиру и висон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими на стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазаря злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так, прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Мы видим, что не только упоминаются здесь действующие люди, Авраам, Лазарь, неизвестный по имени богач, уже упоминается и при жизни, и по смерти душой в муках, но и ссылка идет на Моисея и на его писание, поэтому никак мы не можем отнести этот рассказ к какому-то образу, притча. Это действительно реальный рассказ, это редчайшая форма, употребляемая Господом для вразумления. И поэтому надо самым серьезным образом отнестись к этим словам, которые уже не гадательно, не иносказательно, а прямо свидетельствуют о важнейших истинах нашего бытия и не только временной жизни, а посмертной участи и всей последующей вечности. Что же мы видим? Прежде всего, мы видим, что пределом нашей жизни земной является смерть. Смерть как переход из этой временной жизни в другое качество, где мы будем на время разлучены душой от тела, то будет предано земле. И получаем через суд Божий место временного пребывания до страшного суда, а затем на страшном суде получаем окончательное место своего вечного пребывания. С этого начинает Господь, что жило два человека, один был богаче, роскошествовал, пиршествовал каждый день, одевался шикарно, а второй имел утешением лишь то, что псы облизывали гной от его струпьев. То есть он был и нищий, и бездомный, и голодающий, и страдающий болезнью человек, то есть лишенный вообще всякого человеческого утешения. И самым большим для него утешением было то, что собаки облизывали его гной с его струпьев. А самым таким земным большим желанием было поднять какую-нибудь крошку, уроненную с трапезы богача, чтобы просто хоть как-то утолить свой голод. И приведя эти два образа жизни, Господь сразу переводит для нас, да, этих людей, вот через смерть в другое положение, показывая разницу, показывая связь между земной жизнью этих людей и их посмертной участью или воздаянием. Умер нищий, который страдал всю свою жизнь, да, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Когда Господь рассказывает о случае, то он еще не пострадал, не искупил мир, человечество, и поэтому все праведники, включая Авраама, да, вот все праведники относились, души праведных, умерших людей, относились ангелами в особое место, которое по имени первого праведника, вот, веровавшего в Бога, отца всех верующих Авраама, и было названо лоном Авраамовым. Вот на этом лоне Авраамовом и уносились души праведные, и там они не терпели мучений, хотя это было не в раю, а где-то там, где находится ад, было особое отделение. И, как мы видим, оно не просто было особое отделение, где нет мучений, а оно было разделено от остальных, находящихся в муке душ, непроходимой пропастью, хотя и можно было видеть, даже говорить друг с другом, но нельзя было перейти из одного состояния в другое. Это очень такое удивительное положение, потому что мы видим, что мучающийся в пламени страдающий богач мог видеть Авраама и мог с ним беседовать, но Авраам находился не в мучениях, и Лазарь нищий этот, и прочие праведники, а те, кто находились по эту сторону, где богач, находились в различных мучениях, и в частности в пламени адского особого огня, который никаким человеческим языком нельзя выразить. Как бы, что это за мучение? Мы просто можем знать, что это огненное мучение. То есть, что вот то подобие, когда человек на земле, допустим, попадает в огонь и мучается, когда он сгорает его тело, он переживает это. Так это жалкое, жалкое, жалкое такое подобие того, что происходит там. Тем более, что тела там нет пока до всеобщего воскресения, а только душа. Но и когда тело будет потом восстановлено, оно не будет сгорать. Этот огонь мучает, но не уничтожает того, кто в нем находится. И умер и богач. То есть, как бы Господь проводит сравнение между двумя этими людьми, как они жили личной жизнью, кратко очень, суть только подчеркивает, и показывает, как, что их ждет по смерти. То есть суть Лазаря была в том, что он был нищий и жил бездомный, страдающий, больной человек, и жил вот такой страдальческой жизнью. А суть богача была в том, что был богач, который не благотворил нищим, и этому же Лазарю жалел даже крошки, которые уже падают на пол, на землю, и даже этого жалел подать ему. Вот. Но сам каждый день, написано, пишется в роскошно, одевался, то есть и утешал сам себя своим богатством. И вот умер этот богач, потому что это учит всех людей, и похоронили его. Но здесь, как бы, да, вот слово «похоронили его» для нас, как бы, ну, ничего такого не говорит, как бы только смысл, что вот его предали земле. На самом деле, понятно, что речь идет не просто о предании земле, там, тем более в Палестине их ложили в пещеры, в гроты, вот и заваливали камнем, то есть там не закапывали, как в других странах принято. И поэтому как бы говорить о технике похорон неуместно. Речь шла о том, что были произведены богатые, пышные похороны богача. То есть как бы все, что он в жизни имел, это что в последний путь его привели с богатыми, пышными похоронами. Опять-таки, благодаря его богатству, ему воздали, сказать, оставленному душой и телу, воздали только этими почестями. Обычно так и заканчивают все славные, богатые мира сего, заканчивают именно вот таким погребением. То есть, как бы, последнее, что им воздается в этой жизни, это славное в мире всем, погребение, то есть богатые, пышные похороны, множество людей, любопытствующих, как бы последняя шумиха вокруг этого и забвение. Вот. Но никто не думает, что происходит с душой. Господь сразу в кратком рассказе показывает. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. То есть, вот этот переход здесь у Господа в рассказе показан таким, как бы, очень быстрым, что его тело хоронили там пышно, а душа была помещена в ад, и это так произошло, как вот человек там наклонился, потом восклонился, открыл глаза, а он уже в другом месте. И он так четко и сказал Господь, что он поднял глаза свои, будучи в муках. То есть Вот перенесли, и человек только поднял глаза, как бы обнаружил, что ой, а где же нахожусь? Только что я там пил, ел, веселился, за трапезой, тут раз умер, открыл глаза, а уже я нахожусь в муках. То есть этот переход для человека умершего, он получается мгновенный, по сути. Мгновенный. И человек только успевает зафиксировать перемену. Он-то жил в теле, а потом раз, без тела, но ничего же не изменилось в его восприятии. Он ощущает мучение, он осознает, кто он, где он, как он жил, он узнает Авраама, он узнает Лазаря, он помнит своих братьев. То есть ничего после смерти с человеком существенного такого не происходит с его памятью, с его, наоборот, даже то, что забылось болезнями или какими-то старческими немощами, все это снимается, и человек ясно все помнит, понимает, осознает и чувствует. Находясь даже душой, человек все чувствует, все переживает. И поэтому-то мучения и страшны. Что это не просто изоляция там, в бесчувствии каком-то, а что все чувства будут обострены до предела, и они будут подвержены мучениям. Человек будет и осознавать, что он закрыт в аде, в мучениях, и будет осознавать, что он навсегда, навечно закрыт, что никогда не увидит ничего светлого, хорошего, что никогда он не выйдет оттуда, что никакой перемены быть не может. Вот это будет одна из самых сильнейших мук. Что человек будет не только мучиться как бы от какого-то вида мучения, от огня, или от червя, или, там, или от тартара, но он будет еще осознавать при этом, что это никогда не кончится. Потому что на земле люди тоже относительно земной жизни страдают, мучаются, сидят там в тюрьме или в каких-то невыносимых условиях, но у них есть надежда, что вот может быть завтра, послезавтра это изменится, что-то случится, что-то произойдет, и человек избавится от мучений. Вот. И часто так и происходит. Потому что земная жизнь переменчива. А там, в аде, каждый человек будет ясно осознавать, что он навсегда определен в это место, что он никогда ничего не изменится. И это есть качество ада. То есть мне попущением Божьим, милостью Божией, доводилось бывать вот несколько раз в аду, в видениях, и во сне, и наяву. И то, что я всегда осознавал, вот первым, как бы, в каком-то месте конкретно, потому что я был в разных местах, вот это именно для научения было, я там был как в гостях, не просто вышел в мучение, а именно на экскурсии вот такие вот познавательные. Но всегда, всякий раз, когда я попадал в различные как бы места ада, меня сопровождало это чувство, что все это навсегда. То есть я не знал, что я выйду туда или нет. У меня было ясное ощущение, что я здесь навсегда. И ничего с моей стороны сделать нельзя, чтобы что-то изменить. Поэтому, когда я с этого состояния выходил, я был бесконечно благодарен Богу, что это было именно научение, а не окончательное верзение меня в то место, где я переживал в каждый раз. Вот. И поэтому я это понимаю не только вот как бы из рассказов, из повествования святых, которые там бывали, крещением Божьим, я еще и сам имею свой опыт. И вам свидетельствую, что человек, во сколько бы ни попал в ад, ощущение там ясное, что он попал сюда навсегда. Он никогда не выйдет, ничего никогда не изменится. Такова данность, таковы Божьи условия. Поэтому этот переход из земной такой сытой, богатой жизни в ад, конечно, страшен для того, кто туда попал. Но до страшного суда богач видел Авраама, Лазаря и мог еще общаться с этими праведниками, находясь в мучениях. Это временное было такое положение, вот, и сейчас оно изменено, потому что все праведники были заслугами Христа по его воскресении воскрешены и введены в Царство Божие. И поэтому сейчас такого утешения, как общение, находясь в мучениях с праведными душами, уже не существует. Тем более его не будет в вечности. Но тогда вот, временно была такая возможность, и Господь использовал эту возможность, чтобы донести нам вот, важные истины людей, попавших туда, ибо это уникальное во всем Писании место, когда открывается общение потустороннее, загробное, общение душ, людей, находящихся в прямо противоположных положениях. Одна душа, наказанная, отверженная Богом, повещена в адские мучения по его заслугам, и вторая душа, помилована Богом, и за страдания земные помещена вместо ожидания на лоно Авраама с дальнейшим переходом уже по заслугам Христа в Царство Небесное. Но пока этого не произошло перехода, была возможность общения, и мы видим некоторые важные духовные законы посмертного нашего бытия. И возопив, богач сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Вот эта фраза, этот вопль, это исповедание своего мучения богача говорит нам о том, что люди, которые удовлетворяли себя различными удовольствиями земной жизни, не думая о ближних, не делясь с ними, не неся никаких страданий, они попадают в мучения. То есть, как бы выбор у людей один. Либо ты страдаешь в земной жизни и тогда утешаешься в вечности, либо ты утешаешь себя во временной жизни, но страдаешь в вечности. Тут не бывает и то, и другое. То есть, или одно, или другое. И поэтому от нас зависит наша вечная участь, от нашего выбора в земной жизни. Если мы поверим Богу и примем Его условия, и будем исполнять Его заповеди, и войдем в Его церковь, и будем последовать Христу с крестом своим, самоотверженно неся Его по узкому, тесному, скорбному, многоболезненному пути, неся все скорби, страдания, болезни, изгнания, неприязнь, ненависть, гонение от мира сего, от бесов, от страстей, но не поддаваясь греху, не поддаваясь бесовским ловушкам, а противостоя им, терпя за это мучения, страдания, болезни, всякие неприятности и скорби, то мы обретаем жизнь вечную, блаженную. И если же мы сходим с этого пути, и неважно, в какой момент, потому что мы помним из рассказов о страдании 40 святических мучеников, как один уже человек из них, из 40 этих мучеников, уже почти много всего потерпел, осталось чуть-чуть, и он не выдержал, и пошел за малым утешением согреться после вот многих мучений. Но, и он и согреться не успел, потому что резкий переход, и он все равно умер от этого, но уже не был увенчан, а попал в мучение. Именно за краткое утешение и за предательство Господа он наследовал мучение. А один из палачей, из охранников, мучителей, Вот. Наоборот, увидел венцы ангела между всеми, и Бысников встал на место выпавшего из строя мучеников человека и сказал: «И я христианин». И пострадав относительно меньше, он получил равно с ними мученические венцы. Вот. То есть это показывает нам, что не всегда дело в количестве каких-то мучений. Важно, в принципе, в выборе. А уж как там сложится по жизни, это другой вопрос. Но важно, что человек решился и действительно на самом деле пострадал за Христа в ту или иную меру, с полным самоотвержением, либо отказался от Христа ради какого-то утешения, кратковременного или как бы продолжающегося всю его земную жизнь, как было в случае с богачом. Это духовный закон. Духовный закон, который для нашей земной жизни, который нам говорит, что либо ты выбираешь страдания во временной жизни, но избавляешься от них в вечной жизни, либо ты избираешь услаждение во временной жизни, но обрекаешь себя на вечное страдание. И как бы степень этих мучений, которые невозможно описать человеческим языком, потому что она неописуема, Господь отразил речью этого богача, который говорит для нас, земных людей, что-то невероятное. Вот, если вдуматься, что он просит: «Пошли ко мне Лазаря, пусть он омочит свой палец в воде и приложит к моему языку, и я получу облегчение страданий». То есть вдумайтесь, какую малость он просит. Но что такое значит омочить палец в воде и приложить к языку? Кто у нас в земной жизни так облегчает свои страдания? Даже если человек мучается в этом жажде, все, то он хочет выпить стакан воды там, или что-то, но никак не мочить, мокрый палец положить в рот. То есть мокрый палец в рот не утешает даже в земной жизни, даже при самых каких-то обстоятельствах, когда жарко, когда хочется пить невыносимо, там, например, человек от жажды умирает, но не может прийти в голову, что достаточно просто омочить палец и положить на язык, что это будет облегчение. Но земные страдания, самые жуткие, какие только могут быть, никакого сомнения не имеют с теми страданиями, которые будут в аде, с адскими мучениями. Как бы они, страдания познаются в сравнении. Поэтому, когда человек пойдет в ад, он поймет, что такое настоящее страдание, и что земные страдания были ничто по сравнению с этими адскими мучениями. И насколько же действительно ему было мучительно, что он считал большим утешением, что просто омоченный в воде палец, приложенный к его языку, будет для него утешением. Это через такой вот как бы диалог, через этот опыт, говорит, показывает силу адских мучений. Что люди, задумайтесь, зачем вы, потакая своим грехам, своим временным этим похотям, обрекайте себя на такие страдания, где вам палец, обмоченный в воде, будет казаться блаженством, тем более недостижимым. Потому что понятно, что это было невозможно. Но поскольку богач обманывался, видя Авраама рядом, как бы уж вот через рукой подать, то ему в обольщении казалось, что это возможно. Сейчас он попросит. Это же люди добрые, они же не откажут. И сейчас побегут. Но Авраам отказал. И Бог откажет. По смерти не ждите от Бога милостей. Не ждите. Все милости Бог дает в этой жизни. По смерти Бог к нам обращается как праведный судья. Потому что там идет суд и воздаяние. Там нет милости уже, той, которая возможна на земле. Идет подведение итогов. И Авраам это и подчеркивает от лица Бога, указывая на этот закон. В ответе богачу он говорит: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Авраам показал свое беззлобие. Он не говорит: «Ах, ты негодяй, грешник, там, такой-сякой, этакий». Нет этого. Он говорит: «Чадо». Вдумайтесь, праведник, видя мучение грешника, называет его чадом. Своим чадом. А ведь Авраам отец их верующих. Значит, этот человек был верующий, что еще хуже усугубляет его вину. Потому что если он совсем безбожник и действовал безбожно, а ты же был верующим, ты же верил в Бога Авраама, Исаака и Иакова, почему же ты своим ближним не умилосердил? Разве Бог не учил тебя этому? Поэтому говорит, то есть нет ничего личного, здесь никакой неприязни нету. Вот, просто другое отношение по смерти. И Авраам говорит: «Чадо, но вспомни, ты уже все получил в своей жизни земной, все утешения. И поэтому здесь страдаешь. А Лазарь получил только злое в земной жизни, и здесь утешается». То есть опять Авраам подчеркивает этот духовный закон. И этот духовный закон и не позволяет что-то изменить, ибо это закон Божий, установлен Богом. Положение это установлено Богом, никто не может изменить. Ты уже получил земную жизнь, ты же не можешь переиграть земную жизнь. Не можешь. Не можешь ее заново прожить, быть милостивым, добрым, каяться, молиться, исправиться и так далее, раздать свое богатство нищим. Не можешь уже, все. Ты злоупотребил своим богатством и не оказал никому никакой милости. Тому самому Лазарю, кто лежал именно у тебя, именно у твоей трапезы, у твоего дома. Бог послал тебе милость в лице этого нищего, чтобы ты, богач, мог получить шанс на помилование, благотворя этому нищему. Тебе нужно было искать, идти за 3 девять земель, искать, кому помочь. Вот, уже был рядом Богом посланный страдалец. И что ж ты отвернулся от него? А теперь, именно в огне находясь, в мучении, ты просишь именно этого страдающего у твоей трапезы, у твоих ворот человека, пойти и утешить тебя. Какое лицемерие, какое лукавство, какое безумие. И какая зацикленность на себе. Вот лишь бы мне облегчить страдания. Как на земле был, о себе думал только, вот мне, чтобы было все хорошо, а там нищие лежат рядом. Мне это неинтересно. Так и здесь. Главное, чтобы не было. Пусть этот нищий Лазарь и сюда придет в мучение. В огонь мой войдет, чтобы только мне доставить кажущееся утешение. Ведь, по сути, он призывал его в свое мучение, в свой огонь. То есть не думай об этом. Что как же может так прийти в твое мучение, огонь, и лишь бы вот, опять-таки вот эта зацикленность, эгоизм крайний, и на себе, на своем благополучии зацикленность, она действовала. То есть страсть, как мы видим, не исчезла. Она, наоборот, во всей мерой до конца открылась в этом несчастном, грешном человеке. И второе, что указал Авраам этому грешному, мучающемуся человеку, это что есть и второй закон духовный, который не позволяет это сделать. Это что Богом утверждена непроходимая пропасть между этими состояниями. Так что человек из мучений не может перейти в утешение, и человек, находящийся в утешении, не может перейти в места мучений. И богач понял это. И как бы сменил тему. Ну, раз нельзя уже мне ничем помочь, давайте поговорим, говорит, о земной жизни. И напоминает он Аврааму праведному, что у него есть пять братьев, которые еще не умерли и находятся в земной жизни. И проявляет как бы заботу об этих братьях, чтобы, если Лазарь не может прийти сюда с мокрым пальцем и утешить его, то пусть хотя бы вернется на землю и пойдет к братьям, то есть воскреснет, ну что должен прийти, да, воскреснет, и засвидетельствует им, чтобы они покаялись и не пришли вместо этого мучения. И казалось, что это же, ну, такое хорошее, заботливое отношение. Вот я мучаюсь, уже понял, и да, и осознал сейчас от твоих слов, что ничего изменить нельзя. Ну ладно, у меня уже все понятно со мной. Но еще есть пять братьев, они же живые люди еще. И вот они, по всей видимости, из его рассказа, тоже живут далеко не благочестиво и неправильно, раз он опасается о том, что они сюда придут. Значит, он понимал, что эти пять братьев недалеко от него ушли. И что они, в общем-то, если ничего не изменится, попадут сюда, рядом, вместо этих мучений. Потому что земная жизнь краткая. Они ненадолго переживут своего брата. И поэтому он проявляет какую-то заботу об их вечном бытии, об их вечной участи. То есть он как бы не хочет, чтобы они попали в эти мучения. И предписывает Аврааму, что делать. И вдумайтесь, какая гордыня должна быть в этом некогда богатом человеке. То есть, и как вообще люди богатые, какие они гордые, какие они самонадеянные, даже если формально верующие. Они хотят диктовать Богу, Божьим служителям, Божьим пророкам, так сказать, свое представление о спасении, как действовать, что делать, кого куда послать. Это уже и со смертью с них не вытянешь. Они и по смерти остаются такими гордыми, самонадеянными. Даже признав, что они справедливо получили возмездие от Бога, они пытаются и там диктовать свое, навязывать кому-то что-то, свой план действий. И этот человек, который уже отвержен Богом, наказан Богом, находится в пламени адских мучений, дерзает еще святому праведному Аврааму, другу Божию, отцу всех верующих, учить, что делать, как действовать, пусть даже в отношении своих братьев. Он не может сказать: «Отче Аврааме, там у меня есть пять братьев, ну, найди сам, что с ними сделать, может, хоть чем-нибудь поможешь. Как ты считаешь, что ты можешь, что ты можешь ему помочь?» Нет, он не спрашивает, не просто там подсказывает, он план действий указывает. Вот так, пошли Лазаря, именно туда, и пусть так, пусть придет воскреснет, пусть им скажет, засвидетельствует. И поэтому это только видимость. Для богача, для его души, находящейся в мучениях, это был вид развлечения. Просто он понимал, что он ничем больше Авраама не заинтересует, потому что с его личным, как бы, положением уже вопрос решен, ему отдан отказ, и как бы диалог закончится. Ему нужно протянуть этот диалог, что-то придумать такое, чтобы как бы заинтересовало Авраама, чему как бы, ну, не сразу отказал бы. И поэтому он вынужден был идти таким лукавым путем и говорить: ну, я то ладно, со мной все понятно, а вот у меня еще пять братьев, там, отче Аврааме, позаботься о них, там, пошли Лазарь, ла-ла-ла-ла. Вот. И это только двигало им.
Потому что все-таки вот такой диалог, такой разговор, беседа, смотрите, было какое-то отдушина, какое-то отвлечение от страданий, невыносимых мучительных страданий. И что ему отвечает Авраам?
Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушает их. Опять-таки, совершенно неожиданный для богача, и, как всегда, у Бога бывает неожиданный для нас, польских людей, ответ. Все наши построения гордостные, все наши представления лживые, лукавые, обольстительные, все разрушаются, когда Бог нам отвечает. Все, что вы настроили, все, что вы там думали, мысли, мечтали, все это ложь, мечта. Нет этого, не может так быть. А истина проста. Бог никого из людей не оставляет в неведении. И у вас, каждого из вас, есть Моисей и пророки, и сейчас еще есть книги Нового Завета, Евангелие, послание апостолов, святые отцы. То есть все написано, все необходимое для спасения прописано Богом в этих книгах, засвидетельствовано святыми отцами, мужами, пророками, апостолами, которые спаслись и помогли многим, и многим помогают до сих пор спасаться своими писаниями. Все есть. Поэтому дело только читать и слушаться, и исполнять. В этом проблема. И если все есть, надо читать. Читать для того, чтобы исполнять. Значит, надо расположиться к этому, восхотеть. И тогда избежишь вечных мучений и посмертных страданий. Но ответ Авраама не удовлетворил богача. Даже гордый человек, он ищет, как продолжить, потому что все, ему опять отказано. Ему Авраам отказал второй раз. В личном, а теперь и с братьями отказал. Сослался на то, что есть Писание, и что надо делать, и слушать, читать, и исполнять, и все. А ему же хочется продолжить диалог. И он начинает прикословить. Нет, отче Аврааме, я умнее тебя. Вот ты там, на своем лоне, утешаешься, а я в мучениях. Но тем не менее, я грешный, отверженный Богом, осужденный Богом на мучения, умнее тебя. Потому что ты не додумался до того, чего я додумался. А ты знаешь, до чего я додумался, отче Аврааме? А вот если мертвый воскреснет, тогда мои братья быстренько покаются. Так нагло, дерзко, гордо вел себя осужденный грешник. И Авраам ставит окончательный приговор ему и всем подобным гордостным нападкам на Бога и на божественный промысел. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Это тоже духовный закон. Дело в том, что мы в своем временном бытии часто обольщаемся с вот этими ложными мыслительными конструкциями, вот, своим самоумием таким, высокоумием. Это страсть такая, это гордость ума. Вот, мы обольщаемся, думая, что вот мы умнее Бога, пророков, апостолов, святых отцов, Божьих людей, кто нам Бог по жизни дает. Мы умнее. Вот сейчас мы что-то такое быстренько. Раз мы можем в земной жизни что-то преуспеть умом там. Есть люди, которые умом там достигают каких-то там, да, ученые, вот, удачные бизнесмены, писатели и так далее. Вот, и они как бы с помощью своего ума достигают каких-то плодов в этой жизни, преуспевают над многими людьми и думают, что этим же умом можно так легко и в божественных вещах оперировать. и так же самое легко получать все это. Но на самом деле они строят только мечтательные, лестные картины вот этого собственного обольщения. То есть неживые, нереальные, неработающие. Они сочиняют, мечтают. Ум их склонный к такому, если в земной жизни он еще может за что цепляться и складывать что-то, то в духовной жизни он беспомощен, он ничего не понимает, не знает. И по земному плоскому дрованию начинает строить конструкции подобные, которые пытаются приложить к духовной жизни, а там это не работает. Там все не так. И там и умом ничего не поймешь, а уж гордостным умом ничего тем более. Даже и близко нельзя приблизиться к Богу. Бог внушается гордости во всех видах, особенно гордых умов этих. И посрамил их Бог, мудрецов века сего, и отверг. Поэтому духовный закон говорит так, что если люди не слушаются Писания, не слушают голос Божий через Писание или через посланных Богом людей, когда они от Бога вещают, то если и мертвый придет, воскреснет, начнет говорить то же самое, потому что ничего принципиального нового мертвый сказать не может, то они по внутреннему нерасположению не примут слова этого воскресшего человека, так же, как они уже не приняли его от Писания. То есть суть не во внешнем эффекте преподнесения Слова Божия, Божьих истин, а суть в нашем внутреннем отклике на слова Божии, которые, каким бы видом они до нас не пришли, через чтение, через слышание от живого человека, от воскресшего человека, видение или как, это разные способы донесения. Но эти способы никак не влияют на то, если человек внутренне расположен или не расположен. Если человек не расположен внутренне принять истину, то что бы ни случилось, он ее не примет. И если и примет, то только лукаво лицемерно, обманывая себя и пытаясь обмануть Бога. Есть люди, которые притворяются просто в корыстных целях, что они принимают, что они верующие, что они становятся членами церкви, якобы, но это все притворство. Внутри они закрыты, они не хотят, они не согласны внутренне с Богом, они не согласны с его мироустройством. Они не согласны с его заповедями, с его требованиями, не грешить, не услаждаться грехом, отвергаться, нести крест, страдать. Это все не для них. Но поскольку Бог сильнее, и часто это доказывает даже в земной жизни, и они не могут ничего сделать прямо ему, они притворяются, думая хоть как-то скрасить свое земное бытие, хотя бы не получить, не пострадать, сразу не быть отверженными, наказанными, вот как-нибудь протянуть. И ради этого притворяются и верующими, и церковными, и какими всякими другими. Потому что реально они не понимают все равно. Внутренне они неверующие и богопротивленцы. Поэтому если Слово Божие человек не принимает, он ничего не примет. Ни мертвого, ни чудеса какие, ничего на него не воздействует. Ибо он внутри Бога противленец. Это его глубинный выбор. И никто не может ничего другого сделать. Так печально заканчивается участь богача и всех подобных грешников. Но Господь не случайно избрал именно богача, потому что именно богатым людям очень удобно проводить жизнь в удовольствиях, быть жестоким к страдающим окружающим их людям и очень гордыми, настолько гордыми людьми, что и по смерти они не могут ничего. И суть никак смириться и остановиться, и будут получать и Авраама, и Бога, и кого угодно. Другое дело, что им уже никто этого не даст. Это был такой случай. А остальные богачи даже никого и не видят, ничего не слышат. Они сразу идут на эти мучения, и у них нет даже возможности ни с кем обсудить ничего. Это уникальный был случай. Итак, перейдя от осознания этих истин, которые касаются загробной жизни, вернемся к нашему временному скитальческому пребыванию для того, чтобы утвердиться в том пути, чтобы избежать этих вечных мучений. То есть изберем жизнь истинную, чтобы избежать вечную смерть, которая открывается в вечных мучениях. Ибо смерть – это не забвение, это не бездействие, а это перемена участи. Это пребывание либо в вечном блаженстве, либо в вечных мучениях, с полной ясностью переживания всего, что человек переживает. И для нас, продолжающих земное поприще, Слово Божие тоже доносит важные истины, поучения. И мы получаемся в посланиях апостолов к тому, что нам важно и полезно. Так апостол Павел, укрепляя Тимофея в сегодняшнем чтении за литургией, пишет так: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Мы видим, что опять в этом наставлении Тимофея святой апостол Павел призывает к перенесению страданий. Это перекликается как бы с евангельским повествованием, что в земной жизни мы должны рассчитывать на страдания, и переносимые ради Господа Иисуса Христа, ради содержания благодати. И дальше он идет сравнение с положением воина. Сколько мы воины Христовы, и Тимофей был призван воином Христовым, то и апостол развивает это сравнение, говоря: «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Потому что у воина своя задача. И воин не обязан заниматься там торговлей, ходить на рынок, там, продавать картошку. Там, и так далее. То есть это не его дело. Потому что если он будет заниматься этим, то он не сможет выполнять свою задачу, и армия будет вся разбросана, заниматься не тем делами, то, естественно, враги придут легко, захватят это государство, эту страну, и всех превратят, всех этих воинов, которые занимаются не своим делом, легко поразят и так далее. Вот. И, конечно, никакой начальник не будет доволен, что его подчиненные ему солдаты, офицеры там занимаются не тем, чем надо. Если же кто и подвизается, не венчивается, если незаконно будет подвизаться. То есть апостол подчеркивает, что даже если кто и подвизается, и даже страдает, мучается, но незаконно, то не будет увенчан. Поэтому важно не просто страдать, непонятно для чего, а ради Христа и законно. То есть, чтобы эти страдания приносили плоды в жизнь вечную. Потому что можно страдать и бессмысленно, беззаконно и как бы напрасно. Трудящимся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Вот. Здесь апостол переводит как бы сравнение от воина к земледельцу для того, чтобы показать вот эту истину о вкушении плодов. Кто трудится на ниве Христовой, кто трудится в деле своего спасения или в проповеди покаяния всемирного Евангелия, да, вот, то он должен первым вкусить плоды. Понятно, как земледелец, да, человек, который выращивает какой-то урожай, вот, прежде чем плоды своего урожая там, преподнести другим людям, вынести на продажу, он собирает себе и сам вкушает. Он первым пробует плоды. Точно так и духовной жизни. Кто трудится и получает плоды, тот перед тем, как передать его другим, сам первым вкушает. Это истина, и апостол напоминает ее своему духовному сыну Тимофею. И разумей, что я говорю, что это не как бы какая-то земная беседа. Это вещи духовные, они требуют духовного разума. Вот, разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. То есть он просит Бога дать дар духовного разумения своему чаду, чтобы духовно воспринимать и понимать во всем. То есть не только в этом вопросе, а и во всем. Помни Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему. То есть память об Иисусе Христе, которая, как говорит опыт святых отцов, опыт церкви, лучше всего прививается через непрестанное призывание Его имени. То есть через моление Иисусовой молитвой человек стяживает память Божию, на память Иисусе Христе, живую, благодатную память, как бы постоянно в Боге присутствие. И именно об этом говорит здесь апостол. И поскольку Господь воскрес из мертвых, то память о Господе будет постоянно как бы помогать человеку воскреснуть из мертвых в духовном смысле и поддерживать вот новую жизнь во Христе, благодатную жизнь в Боге, с заслугами Христа, за которые и страдает даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. То есть за благовествование страдает апостол, и опять-таки подчеркиваю, что он страдает. Чтобы мы тоже не удивлялись, что мы в своей жизни страдаем. Если мы Христовы, то наш удел страдания, скорби. И никогда не будем унывать, а будем благодарить Бога и просить только помощи в перенесении этих скорбей, чтобы принести плод в терпении нашим, ради нашего же спасения, нашего вечного блага. «Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Здесь он подчеркивает, что он же страдает не для самоусовершенствования, не для того, чтобы там спасти свою душу, ходить Богу. Это уже он достиг. Он страдает ради избранных. И в другом месте вот говорит, что я хочу разрешиться быть Христом, но ради вас остаюсь в этом теле. То есть эта часть жизни апостола Павла была для того, чтобы помочь избранным спасение. И он как бы страдает уже ради этих избранных, то есть ради нас, людей. И сегодня также было чтение послания апостола Павла к Галатам. Где святой апостол тоже напоминает нам важную истину. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, который для меня мир распят, а я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Опять апостол говорит о страданиях, опять о кресте, которым, Христовом, о котором он распят миру, а мир распят для него. То есть опять идет речь об особом положении христианина, о самораспятии, двойном мир для себя, себя для мира. И самое главное, что указывает апостол, для чего все это нужно. Потому что во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. И можно отнести к этой категории и все прочие дела. То есть все внешнее, даже то, что мы используем в своем жительстве, в богоугождении, в церковной жизни, но все оно внешнее не имеет значения. А что имеет значение? Одно – новая тварь. То есть все имеет значение только тогда, если это служит как бы сотворению нового человека. Это основная наша жизненная задача – стать новым во Христе человеком. Опять и опять я не устану напоминать вам об этом. Ибо все святые, все праведники через страдания, через несение креста добивались не просто самих страданий. Если считать, что люди получают удовольствие в страданиях, ну что это? Это извращение. Это мазохизм какой-то. Нас обвинят в мазохизме. Вот они любят страдания. Вот такие сумасшедшие. Ничего подобного. Мы не любим страдания. Более того, мы хотим избежать этих страданий вечности. И мы соглашаемся, вынуждено, на временные, кратковременные страдания, чтобы избежать вечных. Так кто из нас мазохист? Тот, кто соглашается вынужденно, не любя их, но соглашается, понимая, что иначе нельзя. Это лекарство. Горькое, болезненное лекарство. Потерпеть временные страдания. Не любя их, а терпя. Чтобы избавиться от вечных. Или тот, кто пренебрегает вечными страданиями, пытается избежать кратковременных страданий, возлюбя вечные. И всегда их затем по смерти неся. Кто мазохист? Конечно же, те безумцы, грешники, грехолюбцы. Поэтому не страдания мы любим, а последующие этим страданиям изменение нашего качества, нового человека. Мы выковываем себя этими страданиями, Христа ради, терпимыми, чтобы стать новым во Христе человеком. Новым, качественно другим, способным для вечности. И здесь, чтобы понять, насколько это возможно еще в нашем ветхом положении, о чем же идет речь, что за новый человек, где мы его увидеть, мы, следуя Писанию и апостолам, указываем на личность Иисуса Христа. Хотите увидеть первого нового человека? Вот Иисус Христос, пришедший во плоти. Вот образец, первенец и образец для нас всех. Это новый человек, новый Адам. Еще он именуется в этом смысле Адамом, так как Адам был первым человеком, так и Христос является первым новым человеком. Поэтому новый Адам, духовный, вечный. Ибо тот Адам не устоял. А теперь посмотрим, как же Господь пришел в этот мир? Как стал человеком? Это очень важно нам для понимания, к чему мы призваны. Исповедуем мы это в символе веры, своей православной христианской веры. Да? Как мы это исповедуем? От Духа Свята и Марии Девы. Господь вочеловечился таким путем от Святого Духа и Марии Девы. То есть путь был избран необычный. Почему? Потому что обычным путем через семя, да, грех и падение от Адама первого переходило на все человечество. Поэтому если бы вклиниться вот в этот путь размножения, ничего не изменил, то любой человек, родившийся, был бы под властью падения и греха. А Господь должен был прийти без греха. Это единственное условие, что Бог и грех несовместимы. А Он оставался Богом. Став человеком, Христос оставался Богом. И никак Бог не мог взять грех, соединиться, смешаться с грехом. Он хотел спасти нас от греха, но никак не стать грешником. Пришел грешным, но не стал грешным, а спас их. Поэтому единственный путь был стать человеком, это пресечь вот эту порочную цепочку через семя от Адама, идущую. Поэтому никто из земных людей не мог стать отцом Иисуса Христа. Кто? По-человечески. Он был зачат от Духа Святого. Это чудо. Мы не постигаем, мы исповедуем это. И что удивительного, если Бог из ничего создал человека, из перси земной, да, мановением, то что ему стоит воссоздать уже в готовом сосуде материнском, то есть женщине способной выносить и родить ребенка, да, мановением зачать человека без семени. Ведь если Бог установил порядок как бы семенного зачатия, это не значит, что он может этот порядок как бы не обойти. Он уже раб собственного установления. Конечно же, Бог может все, что он захочет. И в данном случае, чтобы избежать этого порочного как бы зачатия через семя, через который грех и падение человечества проявляется в каждом из нас, и освободить нового человека, нового Адама, Иисуса Христа от этого бремени греховного, Господь совершенно другой путь избирает создание, как бы, рождение человека. Это не создание, это именно рождение. Но рождение, зачатие, способ зачатия был избран уникальный. Дух Святый осеняет чрево Девы и Божьим особым действом происходит то же, что в другом случае происходит по Божьему закону через семя. Только без семени. Поэтому бессеменное зачатие. Вот. Но мановением Божьим Дух Святый осеняет утробу и зачинается живой, реальный человек. Но не просто человек, а Бог и человек. Вот это действие, когда рождается человек, потому что Бог не был человеком, Сын Божий не был человеком, но за послушание Отцу, по совету всей Троицы, Он восхотел стать человеком, чтобы спасти нас, чтобы одну природу мы имели с Ним. До этого Бог был Богом, мы люди, и бездна между нами была непроходимая. Чтобы эту бездну уничтожить, Бог стал человеком, и оставался Богом. И таким путем эта бездна была преодолена. Одним Рождеством Сына Божьего, вочеловечим Его, эта бездна была преодолена. Но Он родился безгрешным. Писание и богослужение постоянно подчеркивают, единками греха. Только кроме греха. То есть во многих местах, где касается описания качества Иисуса Христа, постоянно подчеркивается, что Он один безгрешный. Но и безгрешный не в смысле человека, который в принципе мог грешить, но просто вот он как бы лично не согласился на грех. Да, конечно же, и это было Господь никогда не соглашался на грех и был послушлив Отцу до смерти крестной. Вот. Ибо если он и мог бы согрешить, это теоретически только можно представить, то это именно ослушав Отца. То есть единственный грех, который мог сделать Господь, Иисус Христос, это если бы он ослушался Отца в чем-то. Потому что другого греха он не мог сделать. Но он родился безгрешным по своей природе. То есть он избежал того падения и всех последствий, которые мы наследуем через семенное зачатие от Адама. И все родовые грехи там, конкретных наших родственников, дальних, все это на нас ложится. А Господь все избежал, у него этого не было. Почему? Потому что ему нужно было другое. Ему нужно было избежать этого всего, стать человеком, но не взять грех на себя. А взять грехи всего мира уже через страдания, для того, чтобы избавить от них, а не потому, чтобы быть соучастником их. И через такое вхождение в эту жизнь, через такое вочеловечение, и через рождение, после рождения безболезненное, рождение с сохранением девства, в остальном Господь как бы был похож на всех остальных людей, по человечеству, то есть также рос, там, ходил, как бы отдался законам человеческого естества, и они, то есть рос так, как и остальные дети, не переставая быть Богом, естественно, всегда был Богом. Вот. Но по человечеству он рос так же само внешне, то есть вот, и мы некоторые эти, как бы, возрасты в Евангелии отслеживаем, читая, как он в 12 лет поразил там, и так далее. И наконец он выходит на проповедь. Но нам сейчас важно, как бы, не сама канва жизни нашего Спасителя, это очень важно, но в другое время об этом помнить и мыслить. Нам сейчас важно видеть именно саму личность Господа как образец, как первого человека, духовного, нового человека. Вот мы хотим стать новой тварью в Христе. Вот Господь явил эту тварь. Вот. И основное качество этой твари – это безгрешие и духовность, и преобладание духовного над плотским. Мы не можем достичь безгрешия, которым Господь родился. Мы рождаемся грешными. Поэтому, чтобы стать новой тварью, нам предстоит огромный труд, самоотверженный труд с самораспятием по преодолению этого дурного, пагубного наследия нашего. Это то, что нас отделяет от Бога. Взирая на Христа, Его заслугами, Его силу благодати, мы должны отказаться от греховного своего начала, от падения в нас живущего, раз и навсегда, и избавиться от Него, от Его оков, от Его пленения, а через это состояние от рабства бесам, от пленения бесам, вот, потому что они через грех имеют над нами власть. Посредством покаяния. То есть покаяние для нас единственное средство перехода из состояния ветхого человека, вот, тлеем в похотях, в состояние новое, которое мы видим во Христе Иисусе. Поэтому Господь начал проповедь с призывом к покаянию. Он призвал к самому главному, важному для нас, то есть посмотрите на меня, хотите быть как я? С Богом. Я всегда с Богом. Безгрешным. Я безгрешен. Святым. Я свят. Чистым. Я чистый. И так далее. Сделайте то, что я вам говорю. Покайтесь. Я даю вам для этого силу. Я даю вам для этого благодать. Я для этого на крест пошел. Умер. Воскрес. Позволил себя погрести. Вознесся и послал Духа Святаго, и Церковь создал свою, чтобы вы в нее вошли и получили спасение, и жили с Богом,
и наследовали вечную блаженную жизнь. Я все сделал. Одно от вас требуется. Вводите мой договор, примите мои условия и покайтесь. Покайтесь, исполняя мои заповеди, помня обо мне, призывая мое имя и отвергая все похоти, противостойте мужественно греховным страстям и бесам, которые будут воевать, чтобы оставить вас в своем подчинении, чтобы оставить вас в вашей ветхости. И поэтому с этой стороны вся наша жизнь превращается в битву, в борьбу за нового человека. То есть мы не просто живем, там, что-то делаем, какие-то церковные церемонии там проходим. Это все бессмысленно. Если все сводится только к внешнему, помахать кадилом, поставить свечечку, там, надеть платочек, что-то попить, поесть в церкви. Нет. Нет. Сами святыни даже, если помочить, там, помазаться, это все не имеет смысла. Это все не спасает. Это не работает. Более того, еще может быть более сугубое осуждение нам, что имея такую святыню, такие источники благодати, мы не изменялись. Это дано нам для изменения. Помощь, чтобы мы изменились в нового человека, в новое творение во Христе. А мы ветхими входим, ветхими пребываем и ветхими умираем. Хотя и мажемся всем святым, и прикасаемся ко всем святыням. Вот это принципиальная ошибка наша. Что самое главное, существенная ошибка, если мы, находясь в святой обстановке, имея доступ ко всем источникам благодати, все, остаемся неизменными. Но мы не понимаем, что мы-то призваны не просто ветхим войти и прибыть, там, что-то потреблять и такими же уйти, а измениться в корне. И качества нового человека совершенно другие. И Господь исповедовал это новое исповедание, да, перед Понтием Пилатом. Об этом пишет апостол Павел в своем послании. Доброе исповедание Иисуса Христа. А что он исповедовал? Царство мое нет мира сего. И поэтому люди моего царствия, живя в этом миру, они нет мира сего. И качества у них такие, каких нет у людей мира сего. То есть они для этого мира безумцы. Потому что в этом мире люди, действующие ветхим человеком, понятно, как они действуют. Вот. Мне, я, получше урвать, обмануть. Так далее. То есть все греховные страсти действуют, и человек, как бы обольщаясь ложным благом, считает, что благо – это богатство, власть, там, наслаждения земные, греховные, временные. Он и к этому и стремится всеми возможными для него путями, средствами. А людей, которые от этого отказываются, считают безумцами. А людей, которые наоборот действуют, прямо противоположно, считают безумцами. Он не понимает их. Потому что это качество людей нет мира сего. Вместо того, чтобы брать, да отдавать. Вместо того, чтобы злиться, раздражаться, прощать, милосердствовать. Не раздражаться, не расстраиваться. Вместо того, чтобы избегать всяческими средствами земных скорбей, мужественно их переносить, не уклоняться. И так в каждом своем действии как бы человек, христианин, проявляет качество нового человека, который он приобретает покаянием. И каждодневно мы должны выковывать в себе эти качества. Пусть мало-помалу, пусть в чем-то, но мы должны отличаться от людей мира сего именно внутренне, быть новыми, не такими, как они. Из своего нового качества, из нового духовного оживления мы должны являть эти качества, не притворяясь христианином и не притворяясь новым человеком, а являясь по сути им и проявляя эту новизну, эту необычность, эту особую святость в этом мире и неся за это поругание, унижение, оскорбление, гонение, издевательство и даже мученическую смерть. Ибо люди настолько ненавидят нового человека, они не могут простить его
просто пребывание перед ними, ибо появление нового человека с новыми качествами обличает их. Самым для них неприемлемым обличением. Для них это мучительно. Просто видеть, когда человек будет молчать даже, ничего не говорить, не получать, не проповедовать, а просто являть эти качества, для них это несносно. Для людей ветхих, грешных, грехолюбивых, несносно просто пребывание праведника в их среде, который, даже ничего не говоря, но ведет себя совершенно иначе. Они будут его называть сумасшедшим, безумцем, бесноватым даже назовут, хотя злоупотребляя, сами будучи бесноватыми, они святого, носить Духа Святого называть бесноватым там, и так далее. Все что угодно, лишь бы только его унизить, оскорбить, и в конце концов есть возможность, то его уничтожить тем или иным путем. Или морально, или физически, или морально и физически. Настолько неприемлемы для них эти качества. Поэтому, чем больше мы будем пребывать в покаянии, чем больше будем изменяться внутренне, тем будем более ненавистны миру. И об этом Господь сказал. Вот. И в сегодняшнем евангельском чтении, в честь мучеников, в честь Дмитрия Солунского сегодня память, он, Иоанн Богослов, как бы нам слова Господа передает. Именно об этом, что мы будем ненавидимы всеми в этом мире ради Него. И даже наступит такое время, что убивающие вас будут думать, что они этим служат Богу. Вот. А мы призваны, тем не менее, к любви. Но любить по-настоящему может только человек, достигший это новое качество, ставшее новой тварью во Христе. Вот люди не понимают, читая Писание, что для чего написано. Что есть заповеди, которые требуются еще к людям, находящимся в ветхом положении, и они направлены на то, чтобы выйти из этого положения. А есть заповеди, которые требуются уже снова человека. И они не приложимы к ветхому. Поэтому, если ветхий человек устраивает «любите друг друга», он никак это не может понять, как только в греховном смысле. Он не может любить, у него нет вообще ничего для этого, ни одного качества для этого нету. А с него требует любовь. И как он будет любить? Самолюбиво, греховно, грехоусладительно, но никак не по-божьему. А новый человек, читая «любите друг друга», понимает, о чем речь, потому что в нем есть это способность любить бескорыстно, беспохотно, в Боге и Богом всех ближних своих. Как бы, так, как это должно быть, как это Богом установлено. Поэтому сначала борьба за нового человека. Это и есть переход от смерти в жизнь. Затем утверждение в этом человеке, и затем проявление качества нового человека, главным качеством которого является любовь. То есть расположение любви. Требовать любовь светлого человека – это прелесть и безумие. И все призывы к любви, к людям не покаявшимся – это безумие. Поэтому настроимся на этот путь. Поймем, что Бог от нас требует изменения. Через покаяние стать новым человеком, новым во Христе, по образцу Христа. Стать подобным Ему. И если даже мы не успеем в полноте, а это, скорее всего, так и будет с каждым из нас, это идеал стать в полноте. Стать Христом во всей полноте в земной жизни – сравнивать сегодня мы не можем. Но подвязаться на этом пути и реально приобретать себя качество нового человека, это нам под силу с Божьей помощью. И это наша цель, наша задача. И мы должны это достигать. И если смерть застанет нас в этом, то мы блаженны. Потому что в чем застанут, в том все же. То есть мы, Господь застает нас в переделании себя в нового человека и восполнит то, что нам не достает. Но есть что восполнять, потому что мы правильно жили. правильно оценивали, правильно стремились. У нас все было правильно, но не хватило времени или сил доделать. Бог поможет. Но если же мы заняты не тем, если мы себя не переделаем, а занимаемся только внешней церковностью, только обрядоверием, и культивируем ветхого человека, но в церковных каких-то религиозных формах, горе нам. Ничего внешне не поможет. Господь не скажет, а более того, ты имел Писание, ты имел церковь, и что ж ты не изменялся, чадо мое? А теперь мучайся. Отойдите от меня в огонь, скажет Господь таким людям, вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его. Потому что я пришел и страдал не для того, чтобы просто там что-то культивировали, а для того, чтобы вы изменились. Вот. И дал образец он для этого. И все дал благодать, и все средства, и все дал для этого. Изменяйтесь и выходите в жизнь вечную. Станьте новым творением. И человек иногда через мучение ради Христа становился вот этим новым тварью. Потому что ветхий человек не способен мучиться ради Христа и терпеть мучения. Вообще терпеть мучения не хочет. Никакое. Даже малейший дискомфорт, а тем более страдания, когда тебя терзает тело твое, мучают, ломают, жгут, сдирают кожу. Так далее. Кто это будет терпеть по своему желанию? Никто не хочет это терпеть. А здесь человек, может быть, и не успел по жизни ничего сделать, но избрав веру Христа, во Христа, согласившись на эти мучения и терпя их ради Христа, он и являет качество нового человека. Он являет то, что этому миру не домёк. Как это? Почему человек? Почему и мучения вот, первых учеников так обращали многих людей ко Христу? Потому что не могли. Это было удивительное воздействие. Без всяких слов приобретались тысячи и тысячи людей ко Христу только на взирание, на так как мученики страдали ради Христа. Вот. Почему? Потому что они являли качество нового человека не словами, а самим делом. Зримо. Вот мы не от мира сего. Вот мы терпим то, что никто из мира сего не хочет терпеть. И терпим ради кого? Ради своего Бога, ради своего Спасителя. И Он нам дает силу это терпеть. Посмотрите, как мы красивы, как мы прекрасны, как мы сильны Христом нашим. Это Его заслуги. Я просто свидетельствую. И человек блаженно подходит, венчается. Почему? Потому что он стал новой тварью. Просто степень как бы переделывания себя у него была очень такая большая. И времени у него как наковальню раскалили и молотом к мучению быстренько перековали. А мы поставлены в переделывание в течение жизни. Это процесс более длительный. И мучения у нас распределены более щадящие. Хотя кому-то, может, придется и пройти горнило быстрого переделания, кому что Бог определил. Но в любом случае, более длинное или более короткое, суть одна. Мы должны через эти страдания, лишения, через произвольные труды и терпение невольных скорбей переделать себя в нового человека. И да будет это с каждым из нас во спасение наше. Аминь.